Добрый вечер, дорогие телезрители. Я рад вновь быть вместе с вами сегодня и продолжить наши беседы о Слове Божьем, с которым Бог обращается ко всему человечеству и к каждому из нас. О том Слове, записанном в Библии, которое поможет нам найти правильную ориентацию в мире, избрать верный путь к удаче, счастью и благополучию. Я постоянно подчеркиваю, что язык Библии – это язык символов, аллегорий, язык мифа. Если мы не будем это постоянно иметь в виду, то каждая страница Библии будет приводить нас к полному недоразумению. Мы ничего не поймем. Еще в IV веке Иоанн Златоуст по этому поводу восклицал в одной из проповедей. Как это, например, Бог ходит по саду? У него что, ноги есть? И сам отвечает, нет, конечно, Бог есть везде присутствующий Дух и не имеет ничего подобного телу человека. Особенно много символов в первых главах Библии. Например, Адам. Мы неоднократно говорили с вами, что слово «Адам» в переводе означает «человек». И под аллегорическими персонажами супружеской пары Адама и Евы в Библии подразумевается не какая-то конкретная супружеская пара, а все человечество. Сад Эдемский – это тоже символ. Он означает весь мир. Дерево жизни – это символ самого Бога, являющегося источником жизни, с которым по замыслу Божию человек должен быть связан, от которого должен питаться, черпать силы для жизни, саму жизнь. Еще одно дерево – дерево познания добра и зла. Мы подчеркивали с вами, что слово «познание» на языке Библии означает не увеличение количества знаний, как сейчас мы воспринимаем это слово, а овладение чем-то. Человек овладевает добром и злом. То есть заявляет Богу, что он сам будет определять, что хорошо, а что плохо, что добро и что зло. Я сам определяю, что правильно в этом мире и что неправильно. Я сам Вседержитель. Но что за всем этим стоит? Если я не соглашаюсь на то, чтобы Бог определял, что добро и что зло, а говорю, что сам определяю, что хорошо и что плохо, тогда мне Бог не нужен, я от Него тогда отворачиваюсь. И тогда принять от Него жизнь я уже не смогу. И именно об этом Бог и говорит, когда запрещает «не ешьте от этого дерева», потому что если вкусите, смертью умрете. Не в смысле, что плоды этого дерева отравлены. Речь о том, что если вы встаете на этот путь, то вы теряете связь со мною и отключаетесь от источника жизни. А это означает, что вы смертью умрете. И неважно, через сколько лет она наступит. И еще об одном символе мы с вами говорили. Это нагота. Нагота – это символ беспомощности, беззащитности. В Библии этот символ встречается много раз. До грехопадения Адам и Ева беззащитны, но не стыдятся, то есть этого не замечают, потому что они под защитой Бога. После же того, как человек отвергает Бога, говорит, что Бог мне не нужен, человек обнаруживает, что он наг. Ведь не человеком этот мир сотворен, не он держит в руках все нити этого мира. И если человек начинает на это претендовать, то мир обрушивается на него всей своей тяжестью. И человек, отвернувшийся от Бога, сказавший «я главный», получил это сполна. И первое его ощущение – «я наг», «я никто», «ничто», «я маленький». Как я могу этими звездами всей этой вселенной управлять? И человек прячется. Мы говорили с вами, что несмотря на то, что человек отвернулся от Бога, Бог от человека не отворачивается. Именно Бог в этой ситуации обращается к человеку. Бог продолжает к нему взывать. «Адам, где же ты?» И что же отвечает Адам, когда Бог его спрашивает, «Не ел ли ты от дерева, от которого я заповедовал тебе?» В ответе Адама можно увидеть каждого из нас. не я, но жена, которую ты дал мне. Не я виноват, а кто-то, кого ты дал. Ты виноват. И это еще не конец всему. Еще была возможность сказать «избави», но каждый из нас в сердце своем говорит: «Нет, я, может, в чем-то и виноват, но вокруг есть много гораздо более виновных. Они виноваты гораздо больше. А откуда они взялись? Ты их создал, ты виноват». И здесь тогда катастрофа. Язык, которым написана третья глава, язык древнего человека, который воспринимает все происходящее как историю преступления и наказания. Явно есть преступление Адама и Евы, и значит, следует за ним наказание. Но если мы помним, что Бог есть совершенная любовь, то понимаем, что совершенная любовь не наказывает. Значит, здесь что-то другое. Просто из-за греха, из-за этого неправильного выбора некоторые вещи следуют совершенно неизбежно. Посмотрим, что из этого следует. И сравним, что описано в третьей главе, и мы увидим, что то, что в третьей главе описано как Божье проклятие человеку, вовсе не проклятие, а констатация того, что происходит в результате греха. Итак, во-первых, обратим внимание, как это «не я, но жена»? Ведь было же «и станут двое единой плотью». Человек – это когда двое вместе. А он говорит «не я, но жена». Человек разделяется сам в себе. И отсюда первое разделение. Дальше мы увидим, как эти разделения будут множиться и развиваться, и все друг от друга начнут отталкиваться. А замысел Божий – единство человека. Далее жена продолжает «не я, но змей». Как это «не я, но змей»? Ведь человек создан как венец творения. Человек создан как глава над всей тварью. Главное решение в твари принимает человек. И ответственен перед Богом человек, а вовсе не змей. И поэтому сваливать свою вину на другого, на другое творение, это значит сказать, что отвечаю не я, но отвечает он. А кто отвечает, тот и владеет. И тем самым человек ставит себя в подчиненное положение по отношению к змею. Если он отвечает, значит, он и главнее меня. Таким образом, человек из посредника между Богом и творением падает на уровень обычной твари. А может быть, еще ниже, потому что кто-то из тварей выше его. Тогда Бог обращается к змею и говорит: «За то, что ты сделал, будешь ты проклят, будешь ползать на чреве своем». Интересно, как этот змей до этого ходил и как он разговаривал. Ну, это понятно, это язык мифа. Затем Бог обращается к Еве и говорит ей несколько очень неприятных вещей. «Жене же сказал Бог: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Обратите внимание, Бог не говорит: «Эй, Адам, ты теперь господствуй над ней». Нет, Он говорит: «Так будет». Здесь дело не в том, что Бог хочет, чтобы мужчина был главный, а женщина в подчинении. Речь не об этом. В конце концов, ведь любовь – это взаимное подчинение. Любовь – это отношение симметричное. Ты главный. Нет, ты главный. Здесь же отношения становятся несимметричными. Как бы это ни понимать, у жены влечение к мужу или наоборот – муж господствует над ней, или она над ним, это не важно. Страшна разделенность этой пары. Если отношения в семье не симметричны, то то это что угодно, но не любовь. Потому что любовь приходит только от того, кто есть совершенная любовь, источник любви от Бога. И если люди от Него отворачиваются, то тогда в их отношения вкрадывается мощнейшая трещина. Это беда, которая знакома, наверное, всем нам. И преодолеть ее можно только восстановив разорванное отношение с Богом. «Умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Дело здесь совсем не в деторождении. «Плодитесь и размножайтесь» — это было сказано гораздо раньше, еще до всякого грехопадения. Человек сотворен по тому же материальному закону, по которому существует вся остальная жизнь. И размножение простым биологическим способом – все это есть и у человека. Заложено это изначально, и Богом изначально благословляется. Грехопадение не состоит в чем-то неприлично сексуальном. Проблема здесь в том, что логика брака, как соединение двоих в любви, включает в себя соединение и на телесном уровне также. И если нарушаются отношения любви между людьми, то и в сексуальные отношения тоже вторгается поврежденность, входит какое-то искажение. И поэтому появляется такое понятие, как стыд от наготы, появляются эти образы чего-то нечистого, чего-то, что вползает в то, что изначально Богом было замыслено как чистое, потому что чисто оно тогда, когда есть любовь. А если любви нет, то и самое прекрасное и восторженное становится загрязненным. Сейчас все больше и больше говорят о проблемах секса. Люди страдают сексуальной неудовлетворенностью. Большинство семей распадаются из-за проблем секса. Сексологи говорят о факторах совместимости или несовместимости партнеров. Но часто забывается то, что любая пара одновременно и совместимо, и несовместимо. Ни Шварценеггер, ни Сильвестр Сталлоне не доставят женщине настоящего удовольствия, если они будут думать только о себе. С другой стороны, любой мужчина и любая женщина могут подарить друг другу истинное блаженство, если они приложат все силы и все фантазии, на которые они только способны. Для этого нужно по-настоящему захотеть осчастливить другого. Но для этого нужно любить. Проблема-то ведь гораздо глубже. Вместо того, чтобы проявлять подлинную любовь по принципу «хочу, чтобы хорошо было тебе», каждый из супругов часто в первую очередь заботится о себе. А это уже проблема духовная. Это грех разделений, живущий в нас где-то очень глубоко. И чем быстрее мы победим этот грех, чем быстрее мы восстановим органическое единство в семье, согласно заповеди Божией, быть двоим одной плотью, тем скорее ощутим радость, гармонии, единство человека в двух ипостасях – мужчины и женщины, чего я всем вам и желаю. Я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Всего вам доброго.